Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня в гостях у радио «Вера» в программе «Светлый вечер» актер и продюсер Игорь Угольников. Говорим мы о кинематографе и, в частности, о фильме, новом фильме Игоря Станиславовича «Батальон». Раньше рабочее название фильма было «Батальон смерти», теперь просто «Батальон». Говорим о съемочном процессе, о местах, где проходили съемки, в Псковской области, в Петербурге, где сняты сцены Петрограда. Ну и, конечно, я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно узнать какие-то вот такие вот детали и подробности самого процесса. Это всегда интересно, как делается кино, как выбираются места, вы уже рассказали, да, что...
Как почему... выбираются актеры и почему, да? Я скажу, Маша Аронова, для меня не было никаких сомнений в том, что роль Марии Бочкаревой будет играть Маша Аронова. Я в этом не сомневался, хотя режиссер мой сомневался и делал свои предложения, но здесь я был непреклонен. Мне очень хотелось, чтобы в этой картине сыграла Маша Кожевникова и тем самым сотворила свой творческий и человеческий подвиг, что тоже произошло. Было удивительно, что мне казалось, что уговорить девушек постричься на лысо, а это было обязательное условие в «Батальоне», будет крайне трудно. Нет. Это не было ни для кого никаким препятствием для того, чтобы играть эту роль. Раз надо, значит надо. Другое дело, как они тяжело учились воинскому делу, а приходилось бежать в полной амуниции, стрелять из трехлинейки, выпрыгивать в окоп, из окопа и впрыгивать в окопы. Еще раз повторюсь, ни одной травмы за время репетиции и съемочного процесса не произошло. А дальше была очень кропотливая работа по костюму, по созданию эпохи. Если Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, мы с вами ощущаем да, под кожей. Мы столько видели фильмов и читали об этом, фотографии, что для нас это мы как-то кожей чувствуем правду, неправду. Да, а мы ощущаем эту войну. То первую мы вообще никак не понимаем. Ни по субординации, ни по тому, как были люди... пострижены, наконец, офицеры, каким образом они принимали решения, как они выглядели. Маленький момент там на съемках, да, сидят за столом мужчины, солдаты, офицеры. Сидит Бочкарева, да, она, там это будет в фильме, вскакивает и уходит. Почему-то, значит, и снимаем, да, нет, так нельзя. У этих даже солдат и офицеров тогда... абсолютный рефлекс. Женщина встала, значит, и им вставать. Чего уже сейчас нету. А это было в крови у людей. Если женщина встала, значит, и мужчина должен встать из-за стола. Как минимум. Ну и так далее. И это был тоже большой опыт создания этой всего...
Образа эпохи.
Было тоже для меня сложным, но в то же время интересным. И теперь костюмы, элементы амуниции, знамя мы передаем в музей. Сейчас и в исторический музей, и в музей Великой Отечественной войны. Сейчас открыта экспозиция, посвященная Первой мировой войне и фильму «Батальон» в частности.
Но я знаю, что в Брестской крепости в музее хранятся экспонаты, в качестве экспонатов некоторые реквизит с фильма оставшихся.
Ну да, мы реквизит оставили и нашли реальную форму в Бресте, нашли реальную форму пограничников 41-го года и передали ее тоже в музей. В музее Брестской крепости висит полностью костюм Кижеватова, то есть актера Мерзликина, уже в трех ипостасях. Целый костюм, чуть порванный, и уже финально разодранный до конца. И думаю, что и после «Батальона» мы сможем передавать наши костюмы. Но вообще-то я, если честно, как продюсер, все костюмы сохраняю. В данном случае о Первой мировой войне, может быть, еще что-то придется снимать об этом времени.
Ну вот мне для себя всегда было интересно, когда я смотрю фильмы, пускай даже не о каких-то далеких временах, пускай там показывают 70-е, 80-е годы, но воспроизвести вот этот вот реализм эпохи, если что-то я помню, то у меня всегда как-то хочется найти какое-то несоответствие, что ли. Ах, вот там вот проехала какая-то иномарка, хотя современная, хотя фильм там вроде бы о 70-х годах. и постоянно где-то находишь. Но вот, честно признаюсь, правда, глядя фильм «Брестская крепость», может быть, здесь просто, не знаю, не хватило какого-то исторического знания. Может быть, наоборот, может быть, там ничего не было, но там действительно воспроизведена эпоха довольно достоверно. Ну, фильм «Батальон» мы, конечно, еще не видел никто, но вот помимо костюмов, помимо женского разницы в поведении женщин в Первой мировой войне, уже во Второй мировой, вот сама вот это глобальное создание образа, в чем здесь трудность?
Ну, вот я сказал уже выше, что трудность создать эпоху, которую никто никогда не видел. То есть нет ориентира.
Но ведь будут обязательно историки, которые будут кропотливо смотреть, судить под лупой, рассматривать вот так вот.
Послушайте, нас историки мучили и по Брестской крепости, что, в общем, я не те танки использовал, хотя использовал те танки, трофейные французские. А сколько там кубарей было на петлице у того или иного персонажа и так далее. Хотя ошибок мы там совершили совсем немного. Было много споров, есть ли на Холмской башне польский герб, или не должно было быть его в 1941 году, и так далее.
Фотографии, наверное,
ну,
остались.
Ну, мы какие-то смотрели фотографии, естественно. То по Первой мировой войне, я так понимаю, что даже дело не в критиках и историках, а дело в зрителе. Чтобы он пришел в кинотеатр, это, во-первых, что необходимо, а во-вторых, у него должно быть ощущение «верю-не верю». Верю я в то, что вот такая была эпоха или нет? Это очень сложный процесс. В данном случае ориентиров-то нет, еще раз повторюсь.
Еще мне вот очень интересно про военные фильмы. Можно ли в военных фильмах показывать образ врага человечным? Вот долгое время,
да,
в советскую эпоху,
да,
мы смотрели фильмы про гражданскую войну, и там белые были такой аморфной массой, которая наступает. Но потом появились, служили два товарища, Бек, и мы увидели, что белые могут быть офицерами с выправкой и характерами.
Я вот объясню, это хороший вопрос. Враг не должен быть глупым. Враг не должен быть дураком, враг не должен быть идиотом. У врага должна быть своя мотивация, отличная от нашей, мы с ней боремся. Но мы эту мотивацию должны понимать. И поэтому, когда солдаты в батальоне у меня в фильме, женщин, баб, как они называют, выгоняют с фронта, у них есть своя мотивация. Там будут землю сейчас делить, нам домой надо. Мы не хотим больше с немцами воевать. Мы с ними договорились. Стоим здесь, вот наша граница. Да, мы стоим здесь и уходим домой. А война эта нужна буржуям и империалистам, как они говорили. Да? У них была своя правда. И их действительно последний год обманывали. Что греха таить. Их обманывали, поэтому солдаты хотели уйти на фронт. Женщины говорили, а то, что немец на русской земле стоит, ничего?
А вот сам образ немцев и вообще противников как-то в батальоне раскрывается, показаны люди.
Вот именно крепости... люди, и в роли немцев снимались немцы, что обязательно так же было у меня и в Брестской крепости.
Да?
И у немцев есть своя правда. Да.
Вот мне было просто очень интересно, но, к сожалению, вот в Брестской крепости я не увидел именно вот образа, может быть, героя, но вот то, что противник тоже человек.
Противник – человек, и он не должен быть глупым человеком. Тогда он должен быть, в нашем понимании, сильным противником. В батальоне противник у нас очень не глуп, хотя считает, что русские крайне прямолинейные, и мы их сейчас сломаем. А нет, женщины оказались душевно шире, мощнее, чем мужчины. И вот на этот барьер они и не смогли пройти, немцы. У нас есть настоящие немцы, они воюют, они отстаивают свою мотивацию. У нас солдаты тоже российские, русские солдаты, у них тоже своя правда и своя правда у офицеров.
А христианство, ну, понятно, что в Брестской крепости это была определенная эпоха. Там... ну, наверное, не было места вот каким-то религиозным проявлениям. Хотя я знаю, что в телевизионной версии, я ее не видел, честно признаюсь, там где-то такими намеками проскакивает в храме фреска, открывается кусок фрески.
Угу.
А, конечно, открыто там никто в кадре не крестится, но все-таки где-то что-то чуть-чуть.
Вы знаете,
Первая мировая, это же другая эпоха, там как раз то, о чем вы говорили в начале.
Знаете,
нашей
один
беседы.
Священник у меня спросил, а почему, Игорь, у вас в Брестской крепости солдаты не молятся перед тем, как пойти в атаку? Я отвечаю, тогда это было не принято. Хотя многие солдаты, у них крест на груди был, и тайно, чтобы все не видели, они крестились крестным знамением себя перед боем. Но и в телевизионной версии я оставил исторический факт, ведь клуб, в который ворвались немцы, был переделан из
церкви,
храма.
Да. Да,
и поэтому там отлетала штукатурка, и лики проявлялись. Ну, там, кстати, есть и который момент, хоть и короткий, но он вошел в фильм «Брестская крепость», «Танец Зиг», «Мусульман», а там была большая часть мусульман-солдат, ингушей, дагестанцев и чечен, которые свой религиозный обряд соблюли перед тем, как пойти в атаку. А что касается батальона, здесь все иначе, здесь все просто. Женский батальон смерти имел православный крест на своем знамени, а женщины принимали клятву под знаменем, а женщины молились, и воинскую молитву перед атакой вы увидите полностью в фильме. Мы освещали съемочную группу и съемочную площадку, поэтому здесь в этом смысле все сделано по-настоящему, как оно и было, без Бога в данном случае, без креста, без молитвы женщины в бой не шли.
А как вы думаете, фильмы о войне, они должны быть громкими или тихими? Вот за последние годы у нас на экран вышло несколько картин довольно любопытных. Одна из них, по-моему, так и не увидела, ее можно где-то посмотреть, но она так и не вышла в большой прокат. Фильм «Разжалованный».
Не видел.
Ну, там речь идет о судьбе одного конкретно взятого человека. Там нету масштабных батальных сцен, там есть фронт, и вот человек идет через разрушенные деревни. Это тоже война. «Проверки на дорогах» тоже вот хороший пример из этой серии. Не масштабные батальные картины, а именно тихий фильм о войне. Вот как вы считаете, фильм о войне должен быть громким или тихим?
Фильмы о войне могут быть разными по жанру, и громкими, и тихими. Важно, чтобы они были правдивыми. Это самое главное. И любой жанр здесь хорош. Какую цель преследует фильм о войне? Вот что важно. Если пересматривать опять историю, если опять пересматривать подвиг советского солдата, то этот фильм недостоин того, чтобы его делать для начала и смотреть уж тем более. Вот, поэтому правдивость, достоверность военного кино необходима, крайне необходима.
Но вы не зарекаетесь, то есть вот сейчас выйдет фильм «Батальон», и вы можете вернуться и впоследствии к военной тематике. И снять уже какую-то совершенно другую ленту, развернутую тоже в военную тему, развернутую в другую сторону.
Не будем зарекаться, да. Но, конечно, мне хотелось бы после военного кино снять семейную комедию, теплую, и мы уже думаем на эту тему. Конечно, у нас с вами впереди 17-й год, и как ни крути, о февральской революции и октябрьском перевороте, а давайте будем называть вещи своими именами, кино снимать будет необходимо.
А вот, кстати, интересно, выйдут ли картины, которые посвящены именно событиям февраля?
И февраля, и октября 2017 года.
Но у нас как-то про февраль всегда, вот мы с вами об этом тоже говорили в начале программы, про февраль забывают. Хотя действительно, февраль – это революция, а вот октябрь – это уже скорее переворот, да.
Я не знаю, будут ли фильмы на эту тему. Надеюсь, что будут. Мы же не сможем пройти мимо этого факта нашей истории. Кто их будет делать, я ли или кто-либо другой, сейчас трудно говорить. Но здесь в одиночку не справиться. Вот такое кино одному, как продюсеру, это сделать кино будет невозможно. И, кстати, и «Батальон» тоже. И когда на финальной стадии съемок я обратился к своему другу Федору Бондарчуку за продюсерской помощью, к счастью, показав ему там 3/4 картины, он сказал, для меня это честь участвовать в твоем проекте. И теперь картину представляют как от создателей Брестской крепости и продюсеров Сталинграда. И я вижу в этом правильный смысл, в том, что мы с Федором Сергеевичем, сняв две картины на тему Великой Отечественной войны последнего времени, объединили свои усилия для картины о Первой мировой войне. Я думаю, что это правильно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомню, что актер и продюсер Игорь Угольников сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Игорь Станиславович, ну вот помимо «Брестской крепости», помимо «Батальона», у нас действительно выходит в последние годы достаточное количество лент о войне. Вы сами можете какие-то фильмы выделить из последних? Вот именно уже видение современных режиссеров тех событий 40-х годов.
Я не могу сказать о фильмах, которые видел, но могу сказать о фильме, который снимается, который мне очень интересен, что из этого получится. Это «28 панфиловцев». При этом деньги собираются на этот фильм через интернет. Подвижники, те, кто это делает, мне интересно, как можно собирать деньги и в это время продолжать съемки. Мне просто продюсерски это интересно, как это возможно.
Но, тем не менее, происходит.
Но, в любом случае, тема 28 панфиловцев мне очень интересна. А выделить какие-то нынешние фильмы о войне или вообще какие-либо фильмы похвалить или того хуже...
Критиковать
я бы не стал.
Итак, вот поговорили мы с вами о военной тематике. Теперь хотелось бы все-таки вернуться к тому, чем вы занимались, и, может быть, будете заниматься еще впоследствии. Вы начинали ведь в театре. Вы сами говорили, что был первый образ человека Игоря Угольникова, который сейчас вам не близок, но, тем не менее, он связан с театром. Театр в вашей жизни сейчас как-то присутствует?
И он присутствует в театре «Сатиры», спектакль «Дураки», который... Александр Анатольевич Ширвин вместе со мной сделал к 50-летию моему 2 года назад. Спектакль пользуется успехом, и я с радостью выхожу в этом музыкальном, сказочном спектакле на сцену. Так же, как и для меня важны дни, когда мы с Сергеем Каюмовичем Шакуровым и Даней Спиваковским играем в спектакль «Вредные привычки». Это антрепризный спектакль, но сделанный очень крепко. И там мы выкладываемся психически, физически по полной программе, не уходя со сцены. Этот спектакль и смешной, и трагичный, и мне радостно, что и зрители в Москве, и в других городах, и за границей плачут и смеются в этом спектакле. Это серьезно. Плюс для меня еще радость работать с хорошими партнерами. Я очень люблю работать с сильными партнерами, у которых можно и поучиться, и которые тебя и подначивают, с одной стороны, и с другой стороны поддерживают. Шакуров и Спиваковский именно такие.
А ваши собственные постановки могут быть?
Ну, на это нужно найти время. Тут, знаете, на двух лошадях сидеть седалище не хватит. Если найдется время и правильное место, где можно будет еще какой-либо спектакль сделать, и мечта, конечно, есть и с Машей Ароновой поиграть на одной сцене, и сделать еще и с ней же, а может быть, и не только с ней, смешное кино. Этот жанр все-таки бросать, я думаю, мне не стоит. Планы есть. Я не могу сейчас говорить о том, что должно быть впереди. Ну, как Господь управит.
Вы говорите, что должно быть что-то смешное. Вы вот эту вот стезю юмора, ну, не забросили, оставили на время, будем так говорить, да, лет 15 назад. В одном из интервью ваших, опять-таки, я с удивлением прочитал, что фактически Comedy Club вырос из ваших же программ. Те, кто его делают, работали вместе с вами когда-то.
Да.
Вообще, можете выделить кого-то из современных представителей жанра, из современных юмористов? Кто
могу,
вам симпатичен?
Могу. Гарик Мартиросян работал в 97-м году на программе «Добрый вечер» спичрайтером. А Артур Джанибекян, его друг и партнер, работал у меня исполнительным продюсером. И тогда они вдвоем подошли ко мне. И Паша Воля у меня работал. Ну, много хороших, талантливых ребят. Они подошли ко мне и сказали, что мы, Станиславович, мы хотим сделать компанию, которая будет такой, заниматься стендап-комеди, и относимся к этому серьезно. Тебе ничего не надо делать, просто будешь нашим генералом. Я тогда отказался. Зря. Они доказали вдвоем, прежде всего вдвоем, а и, конечно, со всеми ребятками, которые с ними этим занимались, что они были на верном пути. И если выделять кого-то, то я могу выделить очень серьезно этих двух людей. Пашу Воля естественно, Галустяна и Ваню Урганта, как людей, которые, в общем, в жанре юмора у нас номер один.
А как вообще сам жанр изменился за последние годы? Все-таки юмор 90-х и юмор 2000-х,
2010-х, это другой. Изменились, и жанр изменился, и
не
все те темы, которые, например, для меня были запрещены для того, чтобы использовать их в работе, в творчестве, скажем так, все темы легко используются. Я запрещал себе самому и всем своим соавторам даже думать о том, что ниже пояса, да, и эти шутки вообще пресекались как на корню. Мы не можем говорить о человеческих страданиях, мы не можем говорить о религии вообще. Так я считал. Оказывается, нет.
Но тот же Comedy Club эксплуатирует эти образы
вполне. Мы стали
вполне
очень пошлыми. И эта пошлость, она выедает нам наше сознание. И даже те люди, которые стараются этого не видеть, все равно так или иначе подвластны. Тем более иногда эта пошлость талантливая, что подкупает. И это тоже плохо. Юмор изменился, мы изменились. И даже вот да, Ваня Ургант, сынок, практически мы с его отцом дружны с юности. Ваня классный, удивительный, но иногда даже его, в общем, прорывает на современный юмор, который мне претит. Кстати говоря, когда он начал делать программу на Первом канале, свою программу «Вечерний Ургант», он пришел ко мне и, как говорится, и спросил совета, как делать эту программу.
Получается, крестный отец вообще всего современного российского.
Ну, получается, что так. У меня где-то хранится вырезка из газеты забавная, которая называется «Игорь Угольников и конец классического советского телевидения». Просто тогда было эпическое время. Нам казалось, что мы не спровергатели заскорузлого советского телевидения, и теперь все будет по-новому. И компания «Молодежки», Влад Листьев, Андрей Кнышев, Дима Дебров, все как бы были неспровергателями. И вот из того нового телевидения родилось нынешнее. Но вот оно стало уже совсем иным. Так вот, Ваня, спросив у меня, значит, совета, естественно, я считаю, что он достоин именно делать этот формат, который я когда-то делал в 97-м. Я ему сказал одну вещь. Ты классный и так. Тебя любят, и ты будешь ярким, незабываемым. Но помни, ответ на вопрос твоего гостя значительно важнее, чем твой вопрос. Вопрос должен быть крайне простым, и надо слушать собеседника и делать так, чтобы его ответ был интересным. Сейчас, поначалу Ваня не мог этого сделать, теперь постепенно Ваня меняется в лучшую сторону, скажем так, в этом смысле.
Но вот исходя из того, что вы сейчас рассказали о том, в чем кардинальное различие юмора 90-х и современного, если вы все-таки будете снимать вот эту семейную комедию, вы же наверняка будете исходить из своих представлений, своих убеждений, да, незыблемых, о том, каким должен быть юмор. А вот как вы считаете, поймут ли его современные люди, которые привыкли именно вот к тому, что ниже пояса зачастую? Зачастую не очень.
Есть много интересных тем, которые гораздо выше пояса и которые волнуют не только наше поколение и поколение наших родителей, но и наших детей и внуков. Поверьте, что здесь их достаточно для того, чтобы привлечь молодого зрителя и зрителей среднего возраста, скажем так.
Спасибо, спасибо большое. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях был Игорь Угольников. Говорили мы о современном кинематографе, в первую очередь, о двух больших фильмах, которые один из которых уже довольно давно, 5 лет назад еще представил Игорь Станиславович, «Брестская крепость», и фильм, который выйдет буквально через месяц, премьера фильма «Батальон» о Первой мировой войне.
Перед вами счастливый человек. За 5 лет мне удалось снять 2 фильма о Первой и Второй мировой войне. Надеюсь, о третьей снимать не придется.
Да, мы тоже все очень на это надеемся. И желаем вам удачи в прокате, говорят так.
Ой, хотелось бы.
Спасибо, спасибо, что нашли время и добрались до нас. Игорь Угольников сегодня на Радио Вера. Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.